Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Двадцать лет после геноцида в Сребренице. Доклад Human Rights Watch о беспределе в Дагестане. Война Эшли, женщины в спецназе Афганистана. И картель Лос Солос, наркотики на службе Боливарианской революции. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. 20 лет назад, всего за несколько дней, начиная с 12 июля 1995 года, в окрестностях городка Сребреница в Восточной Боснии были убиты тысячи человек, расстреляны в массовом порядке. Все они боснийские мусульмане, мужчины. Среди них и 199 мальчиков моложе 17 лет. В течение трех лет мусульманский анклав Сребреница был в полной изоляции в сербском окружении в годы войны. Он назывался «Зоной безопасности ООН». Затем эту официально охраняемую Объединенными нациями территорию заняли силы боснийских сербов. Местные жители решили покинуть город и уйти на территорию, контролируемую мусульманским правительством Сараева. Большинство мужчин, свыше 10 тысяч, через леса и горы двинулись в сторону линии разграничения, так именовалась линия фронта, в путь длиной более 100 километров. Женщины, дети и старики, около 25 тысяч человек, пошли в Паточары, на базу голландского миротворческого батальона вблизи Сребреницы. Они надеялись, что голубые каски ООН помогут им эвакуироваться на автобусах. Среди них оказались и примерно 2000 мужчин и мальчиков постарше, те, кто был не в состоянии или не хотел отправляться в далекий путь пешком, разлучаться с семьями. Большинство мусульманских мужчин из Сребреницы потом пропали без вести. Официальные данные о количестве жертв на сегодня – 8372 жителя города. Комиссия правительства Республики боснийских сербов в 2004 году опубликовала список, в котором значатся имена 7800 жертв. Европейский парламент провозгласил 11 июля Днем памяти геноцида в Сребренице. В течение многих лет наш корреспондент в Белграде Ая Куги следила за судьбой одной женщины, которая после этой трагедии вернулась в бывший мусульманский анклав.
Майко,
Майко,
отче,
отче,
что вас не...
Мама, мама, ты мне снишься. Сестра, брат, вы мне снитесь каждую ночь. Нет вас, ищу вас, ищу вас. Где-либо я пойду, вижу вас. Мама, папа, почему вас нет? Босния моя, ты моя мать. Босния моя, матерью тебя зову. Босния мать, Сребреница сестра, не буду я один.
Июля на мемориальном кладбище Поточари рядом с почти 4000 ранее похороненными жертвами геноцида Сребреницы возникает еще 775 новых могил. В списке опознанных в течение этого года останков я нашла имена Альмир Мехмедович, Азмир Мехмедович, Абдуллах Мехмедович. Это двое сыновей и муж Хатиджи Мехмедович. 15 лет она разыскивала своих любимых. Надеялась и боялась найти их тела. Я позвонила Хатидже в Сребреницу.
13 ноября 2007 года меня вызвали и сообщили, что найдены останки одного из моих сыновей и мужа. Останки были в очень плохом состоянии. На самом деле это просто небольшие части тел. А самое страшное то, что я не могла узнать, это части моего младшего или старшего сына. Я спросила, разве нельзя это установить по размеру обуви? Я ведь знаю, какой размер был у каждого из сыновей. Они отвечают, обувь не нашли. Можете ли сказать, как выглядят брюки? На нем были зеленые джинсы и брюки не нашли. Потом случилась страшная вещь. Найденные кости сына отправили в Гаагский трибунал в качестве материальных доказательств совершенного преступления, а трибунал позже эти доказательства уничтожил. И не только останки моего сына, но и тысячу других костей и предметов, извлеченных из массовых могил. Так в Боснии у нас отобрали наших детей, а в Гааге наши воспоминания. Этого мы никогда не простим.
Религия требует, чтобы тело покоилось в целости. но для многих матерей Сребреницы захоронить так своих родственников – недостижимая мечта. И Гаагский трибунал, конечно, причинил этим людям нетерпимую боль. И Хатиджа смирилась.
Похороню всех троих 11 июля 2010 года. 10 мая меня вызвали и сказали, что найдены еще какие-то останки старшего сына Азмира. Найдены куски тех зеленых брюк, часть возле пояса и его маленький талисман, который висел у него на шее. И вот я могла подтвердить, что это мой старший сын, но его нашли в массовом захоронении, которое до того, похоже, уже несколько раз перемещали с места на место. Поэтому нашли лишь нижнюю часть туловища, а грудь клетки головы и рук нет. Я родила его не такого, но такого придется хоронить. Мне сказали, что возможности что-либо еще найти нет. Все это страшно тяжело, но тяжелее всего, когда знаешь правду о том, что ребенка у тебя больше нет. Так что я вынуждена хоронить их в этом году. И мужа, и старшего сына, от которых остались лишь части тела. Но, к счастью, мой младший Лала найден целым.
Раньше вы надеялись, что если найти тело сыновей, то, может быть, придет успокоение.
Никогда в жизни я и подумать не могла, что останусь без своей семьи, без своих детей, что не буду больше матерью и супругой, не буду сестрой и тетей. Я осталась без брата и его двоих сыновей. Не стало двоих сыновей моей сестры и многих других родственников, всех тех, кто отправился в путь спасения, который оказался путем смерти. Сегодня, в 2010 году, у меня уже больше нет никаких надежд. Когда нашли останки и второго сына, мои руки опустились. Это для меня было концом света, меня как подкосили. А самое страшное, что хоронить будут только части их тел.
И каждый раз, когда Хатиджа говорит о вот этой трагедии, хоронить какие-то обрывки, какие-то части тех, кто до сих пор стоит у нее перед глазами, как самые близкие ее жизни люди, заметно, как в ней поднимается гнев.
Никто не имел права оборвать столько молодых жизней. Наши дети не виноваты, что у них были неподходящие для тех времен имена и фамилии. Теперь у нас отнята даже возможность вернуть их останки в Сребреницу в нормальном состоянии. Мы постоянно молимся найти хотя бы еще одну часть тела, и это радость. Есть у нас матери, которые умерли, не даже дождавшись весточки о том, где лежат тела их сыновей. А есть матери, которые знают, где тела их детей, но не могут их забрать, потому что эти места заминированы. А ведь первым делом нужно было разминировать путь, которым они прошли к своей гибели, и собрать кости, которые лежат на поверхности. Годы идут, все это пропадает, кости растаскивают животные. Сегодня утром ко мне пришла Хайра Чатич. Она плачет и говорит: «Вот ты, Джиджа, нашла своих сыновей, а я сомневаюсь, что когда-либо найду своего Нина». Она знает, где это место, где ее сын, но из-за мин подойти не может. Ей обещали, что в июне все разминируют, но потом отложили на август. Я сказала: если они это не сделают в августе, давай, мы все матери туда пойдем, пусть даже погибнем. Жизнь не важна, когда нет наших детей. Все это грустно, и стыд, и срам. Я думаю, что политика во всем этом играет очень грязную роль.
Nema vas, nema vas, nema vas, tražim vas, tražim vas, tražim vas, gdje god krene vidim vas.
С Хатиджой Мехмедович я познакомилась 6,5 лет назад. Гостила в ее доме в центре Сребреницы. Была зима и так холодно, что моя записывающая аппаратура работала с перебоями. Хатиджа, красивая и энергичная женщина, закутанная в теплый платок, сидела в прохладной комнате, оправдываясь, что не хватает ни времени, ни настроения, ни дров, чтобы хорошо натопить печку. Ей постоянно звонили по телефону, она решала, кому из беженцев, возвращающихся в окрестные деревни, выделить корову или овцу из гуманитарной помощи. Заходили соседки, мусульманские женщины, чуть удивляясь, что в Сребреницу приехала журналистка из Белграда. Вот что тогда, в феврале 2004 года, рассказала Хатиджа Мехмедович о трагических событиях июля 1995, когда после занятия сербами зоны безопасности под защитой ООН все мусульманское население покинуло Сребреницу. 15 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин с детьми.
Я сама и кучу напустила у пола 8, 11 июля.
Я покинула свой дом в деревне в половине восьмого вечера, 11 июля. Пришло распоряжение уходить из Сребреницы. Двинулись мы все вместе. Нам сказали, чтобы все, кто в состоянии идти, шли пешком. Это чтобы не создавать толпы и скопления транспорта в Паточарах. Лишь старики, дети и неспособные идти далеко пешком могли отправиться на базу УНПРОФОР, миротворцев ООН, в голландский батальон. Они оттуда должны были перевезти всех в город Тузлу. А мы-то думали, если уж спокойно покидаем Сребреницу, никто нас трогать не будет. Мой младший сын, Альмир, говорит: «Мама, тебе лучше отправиться в Паточары автобусом. Что будет, если устанешь и не сможешь идти дальше?» И пока обнимал меня, все говорил: «Мама, уходи». Я пошла и постоянно оборачивалась, и долго видела, как он стоит, закрыв руками лицо. Так мы и расстались в роще, которую у нас называют «Вязовая равнина». Я спустилась в Паточары к 12 ночи. Дорога показалась мне тяжелой, да не только мне, всем нам. Будто чувствовали, что это наша разлука навсегда. В какой-то момент я пожалела, что мои не пошли в Паточары со мной, но я не знала, что сербы взяли командование в свои руки и разоружили голландцев. Девушка-переводчица нам сказала, что УНПРОФОР отвечает только за тех, кто внутри круга, огороженного лентой.
Однако голландские голубые каски, две сотни легко вооруженных молодых солдат, в окружении сербских сил не чувствовали себе в состоянии выполнить миротворческую миссию. Генерал боснийских сербов Ратко Младич, как победитель, прогулялся по главной улице Сребреницы и с широкой улыбкой появился на поляне у фабрики аккумуляторов в Поточары, где скопились мусульманские беженцы.
На следующее утро пришел Ратко Младич, встал рядом со мной и обещал: «Ничего плохого с вами не случится». Пока работали телекамеры, он был таким добрым, детям раздавал шоколадки, гладил их по головкам. «Всех вас перевезем в Тузлу в полной безопасности. Но, боюсь, вам там ваш Алии Изатбегович не будет рад. А дом, в котором я жила, был ведь не домом Алии, мой дом. Ни Изатбеговича, ни Ратко Младича, ни Караджича, мой. И теперь я из своего дома должна была уходить и искать новый под открытым небом. Счастье, что мне удалось уехать в первые же сутки. Там, в Паточарах, потом творилось разное. И рождались дети, и умирали люди, и заканчивали жизнь самоубийством. Мужчин отделили от женщин, как только перестали работать телекамеры. Говорили, что мужчины поедут в другой колонне. И сразу окружили их минометами. О своих я слышала, что их взяли в плен. Белый бронетранспортер миротворцев, но с сербами внутри, двигался по дороге через поля. Из бронетранспортера в мегафон призывали: «Сдавайтесь, мы вас перевезем на свободную территорию». И они сдались, собрали их как стадо. Теперь я знаю, где мои, в братских могилах.
И так это знала сейчас в гробницах.
Тысячи людей июля 95 года вышли из Сребреницы и просто исчезли. Раньше в Сребренице были два крупных рудника – свинца и цинка и руды боксита. Была промышленная зона с фабриками Поточары, в 2 километрах от города, был курорт с лечебными минеральными водами, развивался туризм. После трагедии международное сообщество обещало Сребренице специальную гуманитарную помощь. Были организованы 2 международные конференции доноров. Но жители Сребреницы утверждают, что из денег от первой конференции в 2001 году до них не дошло ничего. В 2002 году ООН собрала для Сребреницы 2,5 миллиона долларов, однако боснийские журналисты подсчитали, что большая часть этих денег уходит иностранным специалистам, разрабатывающим порой ненужные и нереалистичные проекты реконструкции. Подсчитали, что лишь один такой иностранный менеджер, который даже не живет в Сребренице, в месяц получает столько же, сколько боснеец со средним заработком зарабатывает за 50 месяцев. Сребреница все еще в руинах. В городе восстановлено лишь 140 домов, а большинство деревень так и стоят сожженными.
У нас были такие фабрики. Сегодня ничего не работает. О Сребренице много говорят. Каждую международную конференцию по помощи Боснии открывают и закрывают Сребреницей. А посмотрите, как выглядит Сребреница. Не понимаю, почему. Я лично не требую ни работы, ни квартиры. Для моих близких строятся вечные дома. Я только жду, когда их туда поселят. Вот посмотрите, какая бедность у нас. Но не только Сребреница. Целая Босния в руинах.
Не само Сребреница, общая Босния у распада.
Сребреница расположена в узком ущелье, длиной 3 километра, а шириной всего лишь 4 сотни метров. Есть только один въезд в город, дальше горы и тупик. Местные жители шутят, что из трех улиц городка две правые. По одной правой въезжаешь, по другой правой возвращаешься, по средней можно погулять. На придорожном плакате при въезде в Сребреницу, рекламирующем USAID, программу реинтеграции и стабилизации Боснии, кто-то оставил надпись «Проклятый двор». Так называется роман единственного югославского писателя, лауреата Нобелевской премии Ива Андрича, которым он описывает убогое, угрюмое существование забитых богом деревнях Восточной Боснии. Эта бесперспективность не позволяет людям вернуться в свой город. Но Хатиджа пытается найти утешение.
Итак, вот я собрала, мыслим праздно, кучу.
Вернулась я в пустой дом. И хорошо мне, и нехорошо. На дверях написано имя моего младшего мальчика, Альмир, Лало, как мы его звали. Я больше люблю читать это имя, чем видеть целый свет. Это его рука написала, которой больше нет.
Когда я хожу по Сребреницкой земле, порой меня начинает преследовать чувство, что хожу по костям убитых.
Я из-за злочина не стою ни одну, злочин не има ни имя, ни презиме, ни веру, ни нацию.
Я ни одно преступление не оправдываю. Преступление не имеет национальности. Преступление всегда преступление. А ребенок для меня — ребенок всего мира. И мать — мать всего мира. Если бы матерей спрашивали, война никогда бы не началась. Если бы я отправляла сына на войну, я бы отправляла его или убивать, или быть убитым. Ни одна мать своего ребенка не готовит к такому. На массовые захоронения, такие как «Черный верх», должны прийти люди всех народов и привести своих детей. Говорят, дети бы получили травму, увидев это. Но лучше им получить травму в детстве, чем позже, когда вырастут, когда с ними может случиться то, что случилось с моими сыновьями. Это захоронение — яма длиной в 46 метров. В ней сверху лежал череп 12-летнего ребенка. Туда надо везти детей, и сербских, и мусульманских, и хорватских. Сказать им: «Посмотрите, не допустите, чтобы вас рассорили лживые политики, чтобы вас вновь разъединила их борьба за кресла и посты».
Так Хатиджа Мехмедович, мусульманская женщина из Сребреницы, говорила 6 лет назад. А что сейчас?
Страшно тяжело. Каждый день у меня тяжелый, но 11 июля особенно. Надо похоронить тех, кого ты все это время ждала и продолжаешь ждать. А вдруг вот сейчас появится у дверей. А мне теперь надо похоронить своих детей. Поверьте, такую судьбу я бы не пожелала ни одному ребенку в мире, ни одной матери. Кладбище в Поточаре — место нашего паломничества, место святое. Раз побывав там, никто уже больше не может отрицать, что все это на самом деле с нами случилось. Если бы преступления тогда предотвратили, на том месте могли бы быть фабрики, где бы работали наши дети. Мы могли быть счастливы. Раньше мы умели радоваться, а теперь вся радость Сребреницы ушла и вселилась печаль. Мы больше никогда не будем счастливыми. Я никогда не буду счастливой. С нами сделали то, что никому не пожелаешь. Но если бы только мне такое выпало. А то ведь еще есть тысячи матерей, которые все ждут. В Поточаров же еще и половина жертв не похоронили. Вечно останется грусть и останется позор этого мира. Пусть всем нам посмотрят в глаза. Это можно было предотвратить.
Все чаще можно заметить глубокое разочарование матерей Сребреницы международным сообществом. Родственники жертв намерены собрать 8372 пары обуви, столько человек было убито в Сребренице, и выложить их у памятника высокого столба позора, на котором планируется написать имена всех тех, кто молча смотрел на то, что происходило, и тем допустил самую крупную трагедию в современной Европе.
Многие заслужили, чтобы их имя было записано на столбе позора, первой Организации Объединенных Наций. Она нас взяла под защиту, скрепила это подписью Совета Безопасности. Она гарантировала, что ничего плохого с нами не произойдет. Мы в Сребренице молились, чтобы война в Боснии была остановлена. Однако ООН не выполнила свои обещания. Мы даже обсуждаем, не подать ли в суд на Карлу дель Понте, которая, когда была главным прокурором Гаагского трибунала, много неправ правды нам принесла. На столбе позора будет ее имя, имена голландского батальона и членов Совета Безопасности ООН. Там нас, боснийцев, порой называли какими-то фундаменталистами, не понимая, что одно зло производит другое. Если бы все зло, случившееся в Боснии и Герцеговине, получило адекватную оценку международного сообщества, тогда оно было бы просто уничтожено.
Вернулись ли в Сребреницу ее прежние жители? Происходит ли хоть сейчас, через 15 лет, примирение между боснийскими мусульманами и сербами?
Люди возвращаются в Сребреницу, но это не настоящее возвращение. Сребренице нужно вернуть прежнюю, довоенную атмосферу. Нужно создать рабочие места. А сейчас Сребреница выглядит как политическое гетто. Но что поделаешь, это так. До тех пор, пока все, прежде всего Сербия и Черногория, не возьмут на себя ответственность за то, что участвовали, что вмешивались в агрессию на Боснию и Герцеговину, невозможно ни взаимное сотрудничество, ни доверие, ни примирение. Каждый должен почистить у своих дверей и искренне начинать строить общее будущее. А до того у нас нормальной жизни не будет. Я надеюсь, что это случится. В этом году, 11 июля, сербский президент Борис Тадич приедет на похороны, придет на мемориальное кладбище Поточары. Я надеюсь, что он искренне поклонится жертвам геноцида в Сребренице и выдаст Ратка Младича Гаагскому трибуналу.
Так сложилась жизнь Хатиджи Мехмедовича из Сребреницы. Останки двоих сыновей и мужа которой недавно были найдены в массовых захоронениях Боснии.
Это была архивная запись нашего корреспондента в Белграде Аи Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Война без войны, нарушение прав человека в ходе борьбы российских властей с вооруженным подпольем в Дагестане. Так называется 100-страничный доклад Международной правозащитной организации Human Rights Watch. В нем правозащитники приводят факты, свидетельствующие о системных и многочисленных нарушениях прав граждан, включая похищения и пытки, которые российские власти допускают при попытке противостоять распространению деятельности экстремистских организаций на территории республики. С программным директором Human Rights Watch Татьяной Лапшиной беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Почему именно Дагестан? Это, с вашей точки зрения, сейчас та республика, в которой сложилось наиболее напряженное положение с точки зрения соблюдения прав человека, или по каким-то еще причинам? Чем Дагестан, например, отличается от той же Ингушетии или Чечни?
В северокавказских республиках ситуация на самом деле разная. Чечня, например, это уникальный случай, когда на российской территории формально внутри Российской Федерации республика фактически является тоталитарным анклавом, которая управляется не законом, а тем, что, как в Чечне выражается, Рамзан сказал. Господин Кадыров, глава республики, делает по чеченскому телевидению заявления, и эти заявления, собственно, есть единственный закон. В Дагестане основная проблема состоит в том, что при противостоянии исламистскому подполью, а подполье в Дагестане действительно активное, причем очень агрессивное, правоохранительные органы допускают серьезнейшие, системнейшие нарушения прав человека. И здесь речь идет о похищениях людей, о пытках, о внесудебных казнях, о принудительных исчезновениях, о крайне жестких спецоперациях, во время которых непрерывно нарушается закон, причиняется непропорциональный ущерб жилью, собственности граждан и так далее. Те контртеррористические операции, которые проводятся в Дагестане в последнее время, их можно сравнить разве что с определенными реалиями, страшными реалиями чеченской войны, когда разрушаются дома, когда жителей буквально изгоняют силовики из населенных пунктов, и когда они возвращаются, они понимают, что у них больше нет дома. А дальше не могут получить не то что адекватное, а даже зачастую вообще никакой компенсации. И когда силовые структуры ведут себя так, что у нас появляются основания назвать этот доклад «Война без войны». Я очень хорошо помню, как я приехала в поселок Временный в горах в Инцикульском районе Дагестана в начале этого года. Спецоперация в поселке Временном проводилась самыми различными федеральными местными силовыми структурами и по совокупности длилась несколько месяцев. Большую часть этого времени жители были вне поселка, их из поселка просто выдавили силовики. И вот когда они вернулись, у многих вообще уже не было домов, а остальные поняли, что дома их разграблены, что инфраструктура разрушена. И этот поселок, в котором более 1000 жителей, стал нежилым. И вот приехав туда уже по окончанию этой спецоперации, я просто, оглядевшись по сторонам, испытала настоящий шок. Потому что появлялось ощущение, что ты находишься в зоне боевых действий. Ты находишься в каком-то селе, где вот сейчас идет война. А в Дагестане ведь как бы нет войны. То есть, с одной стороны, существуют эти реалии, реалии, которые в определенной степени нам всем знакомы по временам Чеченской войны. С другой стороны, в Дагестане, и мне кажется, это самый, наверное, сейчас важный момент, власти и силовые структуры рассматривают мусульман-салафитов. Их в Дагестане меньшинство, но это меньшинство такое растущее, довольно активно развивающееся. Так вот, их рассматривают как симпатизантов боевиков или прямых пособников боевиков. Что это значит на практике? Это значит, что таких людей вносят в специальные списки, так называемые списки профилактического учета, которые в Красноречии в регионе называют вах-учетом, учетом ваххабитов. Людей, которые попадают на этот учет, непрерывно тормозят сотрудники правоохранительных органов, с ними проводят допросы, у них в домах проводят обыски, у них многократно берут отпечатки пальцев, фотографии. Некоторых принуждают к тому, чтобы сдать материалы на ДНК, хотя такие вещи с точки зрения российского законодательства могут происходить только добровольно, но вот налицо нами задокументированы случаи откровенного принуждения. И все это по совокупности. Вот эти бесконечные допросы, опросы, унизительные задержания, ничем не мотивированные с точки зрения конкретных обвинений, не дают людям жить нормальной жизнью. Они воспринимаются не просто как унизительные, а даже вот как нам рассказывали в регионе, чуть ли не как попытка силовых структур этих людей выдавить в лес. Людям говорят дословно, а почему ты не в лесу? Вот от тебя мы знаем родственник в лесу, говорит сотрудник полиции, это человек, мусульманин салафит. А сам ты почему не в лесу? А почему ты еще не с ними? И понятно, что в такой ситуации у человека складывается ощущение, что нормальной жизни ему жить уже не дадут. Все это по совокупности приводит к радикализации общин, росту поддержки ИГИЛа, который сейчас в Дагестане, увы, налицо, особенно среди молодежи, когда ИГИЛ, когда вообще вооруженное подполье начинают рассматривать как некую альтернативу коррумпированной светской власти.
В этом докладе Human Rights Watch отдельная глава посвящена вот тому самому профилактическому учету или учету ваххабитов. Есть ли какой-то приказ, какое-то распоряжение ведомственное, которое предписывает проводить проверки бесконечные людей, которые попали в этот список?
Видите ли, приказа, непосредственно приказа, насколько мы понимаем, не существует. Но целый ряд организаций, пострадавших граждан, обращался в правоохранительные органы, пытаясь выяснить, каковы же, собственно, основания этих противозаконных, со всей очевидности, практик. И на это поступали вполне официальные ответы от, собственно, Министерства внутренних дел Дагестана, где сказано, что это просто профилактический учет. Это антиэкстремистский профилактический учет.
Соответственно, люди даже не знают, состоят они в этом списке для профилактического учета, не состоят.
Изначально человек, конечно, этого не знает, когда его начинают таскать непрерывно в правоохранительные органы, когда его начинают останавливать на постах, когда его начинают непрерывно допрашивать, когда у него по 10 раз снимают отпечатки пальцев, его фотографируют, когда у него требуют сдать материалы на ДНК, то он и сам автоматически понимает, что это уже произошло. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов говорят, мы тебя вот сейчас там должны допросить, потому что ты на учете. Ты на бах учился, так тоже говорят дословно.
Насколько я понимаю, вот этот профилактический учет не самое страшное из тех нарушений, которые происходят в Республике Дагестан. И целая глава, опять же, этого доклада посвящена насильственным исчезновениям, пыткам и несоблюдению процессуальных норм при задержании людей, которых подозревают в пособничестве боевикам или участии в каких-то подпольных организациях.
Эти проблемы между собой очень сильно связаны. И если человек, будучи салафитом, попадает на этот вот так называемый профилактический учет, то дальше вероятность того, что в какой-то момент против него будет сфабриковано уголовное дело, что ему будет подброшено оружие, что ему будет подброшены боеприпасы, она возрастает. В нашем докладе описаны исчезновения бесследные 7 человек, при этом трое из них исчезли после того, как были подвергнуты силовыми структурами задержанием в стиле похищений, остальные исчезли при подозрительных обстоятельствах, и есть основания предполагать также, что к их исчезновениям причастны силовые структуры. Что значит человек исчез? Это значит, что его родственники ничего не знают о его судьбе, ничего не знают о его месте нахождения, могут пройти недели, могут пройти месяцы, могут пройти годы. Вот с такими делами мы в Дагестане, безусловно, имели дело.
Правоохранительные органы каким-то образом реагируют на заявления родственников пропавших таким образом людей? И удается ли в конечном счете родственникам похищенного узнать что-то о его дальнейшей судьбе с помощью представителей власти или без таковой?
К сожалению, зачастую это оказывается невозможно. Когда мы заканчивали работу над докладом, то мы, в частности, отправляли в правоохранительные органы Республики Дагестан запросы по тем делам о принудительных исчезновениях, которые нам были задокументированы, и получили ответ в должные сроки, где было написано, что да, вот родственники обращались, и по этим делам, да, ведутся расследования. Но в ряде этих дел прошло уже 2 года, и никакой информации о человеке нет. У нас есть все основания полагать, что расследование ведется неэффективно.
Очень часто правозащитников и журналистов российские власти склонны обвинять в том, что, вставая на сторону людей, чьи права нарушаются в ходе этой борьбы с терроризмом, они фактически потворствуют террористам. Похожая история приключилась с Заремой Бакудадиновой, о которой также вы написали в докладе «Война без войны». Это правозащитница, которую приговорили за якобы склонение некого лица к участию в вооруженном подполье к 5 годам лишения свободы. Как в этой ситуации вообще действовать правозащитникам и стоит ли вмешиваться? Ведь власти утверждают, что они отстаивают правое дело. Они пытаются уничтожить подполье и избавиться от каких-то радикальных настроений.
Власти в любой ситуации, не только в контексте борьбы с вооруженным подпольем, допускают те или иные нарушения прав человека, как правило, утверждают, что они делают правое дело, а никаких нарушений не было и быть не может. Что касается непосредственно дела Заремы Багаутдиновой, оно совершенно абсурдно. И Багаутдинова была признана правозащитным центром «Мемориал» политическим заключенным, потому что суд в отношении Заремы был со всей очевидностью несправедливый. Никаких убедительных доказательств совершения ей преступления не было предъявлено. Изначальные обвинения в пособничестве по ходу дела были сняты, и единственное, что уже в конце ей предъявляли, это то, что она якобы склоняла некого человека к вступлению в ряды боевиков, обещая взамен выйти за него замуж. Случай Заремы, когда человек отправился на решетку за 5 лет, а против него нет никаких убедительных доказательств, конечно, вопиющий, но в принципе правозащитники и журналисты, которые работают с проблемой нарушений в ходе контртеррористических операций, нарушений при борьбе властей с вооруженным подпольем, они подвергаются угрозам регулярно, очень серьезным угрозам. Некоторые погибают, как погиб известный дагестанский журналист и корреспондент «Кавказского узла» Ахметнаби Ахметнабиев. И далее по факту убийства не проводится эффективного расследования. 2 известных в регионе активистки организации правозащиты, которые в основном работают с мусульманами-салафитами, получали столь серьезные угрозы, что в конце концов были вынуждены в прошлом году остановить свою деятельность и покинуть регион. Но даже те, которые работают в регионе на сегодняшний день, которые остаются в Дагестане, с угрозами сталкиваются постоянно. Касается это и правозащитников, и журналистов, и, собственно, адвокатов, которые берутся за дела, связанные с контртерроризмом.
Помимо сухих фактов, изложенных в этом докладе, я так понимаю, Human Rights Watch дает и рекомендации как правительству Российской Федерации, так и международным партнерам России. Можете ли вы выделить какие-то наиболее необходимые действия, которые должна предпринять и Россия, и ее международные партнеры для того, чтобы изменить ситуацию, сложившуюся в Дагестане с правами человека при проведении контртеррористических операций?
Наша самая первая, самая важная рекомендация российским властям заключается в том, что при проведении контртеррористических мероприятий необходимо соблюдать законность и международные нормы в сфере прав человека. Мы подчеркиваем, что власти имеют полное право и, собственно, обязаны бороться с вооруженным подпольем. Но осуществляя эту борьбу, они должны соблюдать закон. И именно это мы пытаемся обсудить с российскими властями, и именно это мы призываем международных партнеров России обсуждать с российскими властями при любой возможности. Сейчас с драматическими событиями, которые происходят в Украине, естественным образом тому, что творится на Северном Кавказе, уделяется меньше внимания и международной прессой, и дипломатами, и представителями межправительственных организаций. А то, что в регионе происходит, то, что происходит сейчас в Дагестане, это истинный кризис, и его никоим образом нельзя игнорировать. И, конечно, очень важно, чтобы Россия, наконец, все-таки дала возможность спецдокладчикам Организации Объединенных Наций, спецдокладчику по пыткам, рабочей группе по принудительным исчезновениям и другим специальным механизмам по правам человека ООН посетить регион, работать в регионе. Важно, чтобы представители межправительственных организаций приехали в Дагестан, побеседовали с жертвами, побеседовали со свидетелями, сделали некую работу, подобную той, которую проделали мы, и далее вели на эту тему диалог с российскими властями.
С программным директором международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лакшиной беседовала Марьяна Тарачешникова. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Нью-Йоркском совете по международным отношениям состоялась презентация книги Гейл Ц. Маклемен «Война Эшли», посвященная женщинам-военнослужащим, воевавшим в Афганистане. Рассказывает Владимир Абаринов.
Гейл Ц. Маклемен – молодой, но уже известный автор трех документальных книг, одна из которых стала бестселлером. В качестве журналиста она работала в воюющем Афганистане. Ее военные репортажи публиковались в крупнейших англоязычных изданиях. Книга «Война Эшли» рассказывает о службе в зоне боевых действий американских женщин в составе войск специального назначения, предназначенных для проведения разведывательно-диверсионных операций на территории, контролируемой противником. Однако женщин, согласно правилам и приказам Пентагона, нельзя использовать в боевых операциях. Каким же образом женщины оказались в рядах сил специального назначения? С ответа на этот вопрос и начался разговор с автором книги Гейл Ц. Маклемен.
Думаю, что в 2010-2011 году реалии войны далеко ушли от действующих правил. Сегодня идет 10-й год самой длинной в истории Америки войны, и у нас есть лидеры сообщества специальных операций. Эти лидеры дальновидны и ищут решение проблем. В данном случае проблемой, с которой они столкнулись, было найти подход к людям, с которыми необходимо вступить в контакт. В такой стране консервативной традиционной культуры, как Афганистан, солдаты мужчины не могут говорить с женщинами. Значит, если вы собираетесь говорить с женщинами, вам нужны американские женщины. Американские женщины в военной форме, чтобы найти контакт, получить доступ к населению. Поэтому в 2010 году адмиралу Эрику Олсону, который тогда возглавлял командование специальных операций США, пришла в голову идея. Он стал говорить о мужском и женском на войне, и постепенно все проникались его словами. И спустя несколько месяцев адмирал Макрейвен, который был начальником управления специальных операций в Пентагоне, сказал: «Нам нужны женщины на поле боя». Так идея превратилась в программу. Военнослужащие женщины не могут принимать участие в наземных боевых операциях, но их можно зачислить в состав почти любого подразделения, в том числе и подразделения сил специального назначения, которые входят в те самые 5%, даже меньше, чем 5% военнослужащих Соединенных Штатов, которые действительно воюют. Вот так это и произошло.
Был объявлен набор добровольцев, но требования к ним предъявлялись исключительно жесткие.
Было опубликовано объявление, выпущен плакат. Текст на нем был такой: «Женщины и солдаты, станьте частью истории, вступайте в ряды участников спецоперации в Афганистане». И это стало процессом самоотбора, так же, как и у мужчин это происходит. Это люди, которым по душе серьезный вызов, которые хотят пройти суровые испытания, оказаться на переднем крае самой длинной американской войны.
Заявление прислали примерно 200 женщин, из них было отобрано 100. В дальнейшем отсеялась еще почти половина. Подготовка новобранок велась на базе спецназа «Форт Брак» в Северной Каролине.
В течение 5 дней их проверяли на сообразительность. Они решали головоломки, обезвреживали бомбу с завязанными глазами и прочее в этом роде. Потом были физические испытания. Они карабкались на 10-метровую стену, таскали друг друга на себе, выносили как бы раненого с поля боя. Ну и знаменитый, наводящий ужас на каждого, кто служил, марш-броски на неизвестную дистанцию с грузом в 20 килограммов на спине. Подъем в 2 часа ночи, а в 7 утра ты все еще шагаешь. Так что это занятие для крепких людей, которые способны на такое, умственно и физически, и которые хотят этого.
В чем же состояла боевая задача этих женщин? Гейл Цемак-Лемон.
Чем они занимались, эти женщины, в зоне боевых действий? Они помогали выполнить задания, помогали спасти жизнь солдатам. Как проходит операция? Сначала построение, вылет на вертолете. Прибываете на место, ты выпрыгиваешь из вертолета, бежишь куда надо. Вы находите дом, где по данным командования находятся мятежники, и рейнджеры делают свою работу. А когда в доме есть женщины и дети, они зовут тебя, и начинается твоя работа. Ты вступаешь в разговор с женщиной, а она сидит на автомате Калашникова или на ней пояс смертницы, такое тоже бывало. Прежде чем заговорить с ней, первым делом ты снимаешь шлем, показываешь свои длинные волосы, даешь понять, что ты тоже женщина. Одна из девушек носила косы, и это действовало мгновенно, потому что все снаряжение у тебя точно такое же, как у мужчины, и такое же оружие. И когда женщина в доме видит, что перед ней другая женщина, эмоциональное напряжение сразу снижается, она начинает говорить. Между вами возникает человеческий контакт. И часто эти женщины действительно хотят рассказать, что происходит. Но бывает и по-другому. В книге рассказан случай, когда женщину в доме спросили: «Есть тут кто-нибудь еще?» Она сказала: «Никого нет, все убежали». Но оказалось, что в доме спрятался боевик. Он ранил 2 солдат-афганцев, 1 насмерть.
Женщина, имя которой вошло в название книги, погибла, подорвавшись на самодельной бомбе.
Старший лейтенант Эшли Уайт стала первым членом этой группы, погибшим при исполнении боевого задания. Она умерла вместе с сержантом первого класса Кристофером Димеем, для которого это была уже 14-я командировка на войну, и рядовым первого класса Кристофером Хорном, у которого она была первой. Ее смерть получила широкую огласку и сделала публично известной программу, создававшуюся для того, чтобы оставаться в тени. Она не была секретной. В интернете есть сайт рекрутинга. Однако запрет на участие женщин в боевых операциях оставался в силе. Грань здесь очень тонкая, и командирам приходилось идти по грани, чтобы солдаты-мужчины имели поддержку, которую могут обеспечить им солдаты-женщины. Сразу после этой смерти женщин-военнослужащих из этой группы охватил страх. Они очень горевали о потере своей подруги, которую по-настоящему любили. Они говорили мне: «Она была лучшей из нас, самой доброй, человеком, которому никогда не надо было говорить, что делать. Она просто шла и делала, что требуется, и никогда не уклонялась». Ее гибель стала не только очень личной утратой для каждой из этих женщин, но и породила чисто профессиональный страх, что вот теперь американская публика скажет: «О, какая жалость! Позвольте, женщина погибла в ходе ночной операции вместе с 2 мужчинами-спецназовцами, но мы ничего не знаем об этом». И публика начнет требовать, чтобы программу закрыли. А правда заключалась в том, что на 10-м году этой самой длинной войны Америки большинство американцев и впрямь ничего не знают. Более 100 женщин уже погибли в Ираке и Афганистане.
Как мы слышали, однополчанки Эшли Уайт боялись не войны, а того, что их отзовут из зоны боевых действий. Какова же дальнейшая судьба этой программы?
Программа больше не ведет вербовку. Программа сворачивается, как сворачивается и война в Афганистане. Но я думаю, нет никаких сомнений в том, что эти женщины сыграли роль в некоторых решениях, которые были приняты позднее. Их служба началась в 2011 году. В январе 2013-го тогдашний министр обороны Леон Панетта сказал, если женщины готовы рисковать своей жизнью каждый божий день, с этим трудно спорить. А в июне 2013 года один из командиров сил специальных операций заявил на пресс-конференции. Эти женщины, Эшли Уайт и ее подруги, сделали потрясающую работу. Мало кто в Америке заметил ее, но сообщество участников спецоперации, вне всякого сомнения, внимательно следило за происходящим. И вот теперь, к 1 января 2016 года, женщины смогут служить везде, где они захотят. А если какие-то позиции будут закрыты для них, то Объединенный штаб вооруженных сил должен представить министру обороны причины, почему женщинам не должно быть позволено заниматься.
Уточним, запрет на использование военнослужащих женщин в боевых действиях действовал с 1994 года. В январе 2013, как уже сказала Гейл Цемек Лемон, министр обороны отменил это ограничение. Однако исполнение этого решения идет постепенно. Корпус морской пехоты по-прежнему неохотно зачисляет женщин в подразделения, где прежде служили одни мужчины, даже если женщина соответствует небывало высоким физическим стандартам. Диверсионно-разведывательные войска сухопутных сил, рейнджеры и спецназ военно-морских сил должны решить этот вопрос к началу следующего года. Это была презентация книги Гейл Цемек Лемон «Война Эшли».
За презентацией книги Гейл Цемек Лемон «Война Эшли» следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Мадридская газета АБС, одна из наиболее авторитетных в Испании, опубликовала серию репортажей о роли Венесуэлы в международной наркоторговле. Эта страна, по мнению газеты, стала в последние годы основным перевалочным пунктом для поставок колумбийского кокаина в Западную Европу и США. Некоторые из опубликованных материалов стали сенсацией. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Начало публикациям положило интервью с Лиамси Саласаром, начальником охраны председателя Национальной ассамблеи венесуэльского парламента Диосдадо Кабельо. Капитан третьего ранга Саласар, как и многие его сограждане, разочарованный в режиме, которому служил много лет верой и правдой, решил покинуть Венесуэлу. Оказавшись проездом в Мадриде, он выступил с разоблачениями, которые взбудоражили международные организации по борьбе с наркотиками. Саласар утверждает, что его шеф Кабельо, второе лицо в государстве, напрямую связан с наркокартелем Лос Солис, которому принадлежит монополия в стране по части кокаина и, скорее всего, даже руководит этой преступной организацией. А брат политика Хосе Давид Кабельо заведует финансами картеля. Удивлены этой новостью были даже представители, живущие в изгнании венесуэльской демократической оппозиции, которые не поняли, зачем могущественному деятелю боливарианского режима понадобилась еще и роль наркодилера. Журналист Касто Оканду.
У меня все это в голове не укладывается. У нас давно сложилось определенное мнение о Кабельо. Мы связывали его с коррупцией, со злоупотреблением властью, с нарушением прав человека. А он оказался к тому же крестным отцом наркомафии. Но и этого, похоже, ему мало. Судя по свидетельствам Саласара, он не гнушается лично руководить переброской наркотиков, будь то 15 килограммов или тонна. А ведь речь идет о человеке, обладающем огромной властью, но который, похоже, не брезгует ничем для личного обогащения. Все это, конечно, не может не удивлять.
Разоблачения, сделанные Лиамси Саласаром, в какой-то степени отвечают на вопрос, почему именно через Венесуэлу отправляется на мировой рынок до 90% производимого в соседней Колумбии кокаина или 5 тонн зелья каждую неделю. По мнению газеты АБС, Венесуэла превращается в так называемое наркогосударство. Торговля кокаином там выходит на государственный уровень, и в нее вовлечены первые лица страны. Однако, насколько можно верить показаниям капитана Саласара? Не являются ли они, например, местью бывшему начальнику за какие-либо служебные неприятности? Диосдадо Кабельо категорически отвергает все обвинения капитана, заявляя, что международный империализм организовал против него заговор. Антони Дакин, политэмигрант, в прошлом высокопоставленный чиновник венесуэльской администрации, лично знающий Лиамси Саласара, полагает, что его показаниям вполне можно верить.
Что касается капитана Салазара, то это человек, в показаниях которого можно не сомневаться. Это честный офицер, не причастный к коррупции. Он в течение многих лет служил при президенте Уго Чавесе, был его адъютантом, охранником и был ему предан лично. Затем, после смерти президента, он стал начальником охраны Кабелью. Разумеется, капитан разделял идеи боливарианской революции. Тогда что же с ним произошло? Дело в том, что со временем он стал свидетелем многих неблаговидных дел, творимых во властных структурах страны, что и подтолкнуло его к отъезду. Его свидетельства имеют особую ценность.
Но все же, что представляет из себя картель «Лос Солис» и как он действует? Антоний Дакин.
Картель «Лос Солес» состоит из высших чинов венесуэльской армии, полковников, бригадных и дивизионных генералов. Они контролируют национальную территорию, включая пограничные с Колумбией регионы, где поддерживают контакты с наркодельцами. Когда грузовики с наркотиками попадают в Венесуэлу, все армейские пункты контроля на дорогах предупреждаются о необходимости пропустить этот транспорт без досмотра до пункта назначения – морских или воздушных портов страны. За подобную услугу военные получают вознаграждение от наркодельцов. Правда, все барыши при этом распределяются лишь среди высших чинов.
Впрочем, о том, кто входит в состав картеля, говорит уже само его название. «Солис» — это знаки различия на погонах венесуэльских генералов. Считается, что основными их партнерами являются две колумбийские леворадикальные группировки — ФАРК, революционные вооруженные силы Колумбии, и ЭЛН, армия национального освобождения. Группировки финансируют свою деятельность за счет наркоторговли. Эти террористические организации базируются в труднодоступных районах, прилегающих к венесуэльской границе. Из Колумбии напрямую отправлять наркотики в США и Европу они не могут, поскольку за портами этой страны установлен жесткий контроль. Профессор Педро Ройк – автор ряда работ о наркоторговле в Латинской Америке.
В настоящее время Венесуэла превратилась в самый крупный перевалочный пункт наркотиков из районов их производства, находящихся под контролем колумбийских наркопартизан ФАРК и армии национального освобождения. Дело в том, что колумбийский флот полностью контролирует побережье своей страны и препятствует наркоторговле. Ну а Венесуэла представляет контрабандистам свою территорию, и ее силовые структуры не мешают потоку наркотиков.
Между тем, как отмечает испанская БСЭ, в последние годы картель «Солис» не ограничивается организацией беспрепятственного транзита через Венесуэлу колумбийского кокаина. Венесуэльские военные сами активно подключаются к международной наркоторговле. Это объясняется, как считает АБСЭ, следующим образом. Во-первых, у колумбийских террористов часто нет наличных, чтобы расплатиться за транзит, и они расплачиваются частью груза. Во-вторых, военные приторговывают с колумбийцами оружием и взамен тоже получают кокаин. В-третьих, к ним в руки часто попадают наркотики, изъятые, к примеру, у тех колумбийцев, кто не захотел платить за транзит. Так что венесуэльские военные торгуют кокаином самостоятельно или через подставных лиц, используя для этого морской и воздушный транспорт. Самолеты с наркотиками, по данным Лиамси Саласара, отправляются с тайных венесуэльских аэродромов в Мексику, США, а также в страны Западной Африки, откуда груз переправляется в Испанию. Вот что рассказал по этому поводу председатель профсоюза полицейских Испании Хосе Мария Бенито.
Испания стала воротами для наркотиков в Европу. Правда, определенная часть зелья остается здесь для внутреннего потребления. Через нашу страну кокаин попадает даже в Восточную Европу. Так что определение Испании как ворот для наркотиков вполне оправдано.
Не так давно в Испании был захвачен частный самолет, который привез больше тонны кокаина. Его пилоты признались, что получили груз в Венесуэле от военных. А вблизи западных берегов Испании полиция задержала судно, на борту которого находилось 2 тонны кокаина. И этот груз, как выяснило следствие, тоже принадлежал венесуэльским военным, как и конфискованные недавно непосредственно на территории Испании 1400 килограммов кокаина. Прокомментировал для Радио Свобода это событие офицер управления по борьбе с наркотиками испанской полиции Карлос Родригес.
Это самая крупная партия кокаина, перехваченная непосредственно в Испании за последние месяцы. Как вы понимаете, для нас было очень важно захватить столь крупную партию. Хочу поблагодарить также коллег из США, поскольку в наши дни в борьбе с наркоторговлей международное сотрудничество необходимо.
Между тем, как отмечает АБСЭ, власти Венесуэлы, включая военных, делают вид, что усиленно борются с наркоторговлей. Хотя, по данным венесуэльского оппозиционера Антони Дакина, ими арестовываются только те наркодельцы, которые отказываются давать взятки, или же младшие офицеры, которые осмеливаются собирать поборы с наркоторговцев самостоятельно в обход начальства, как говорится, берут не по чину. Антони Дакин.
Последний год Венесуэла пыталась доказать, что постоянно перехватывает транспорты наркодельцов. Мол, мы пресекаем все попытки использовать нашу территорию и, в частности, воздушное пространство в целях наркоторговли. Но спрашивается, куда деваются наркотики с перехваченных самолетов? Об этом ничего не известно. Да и похоже, что преследуются лишь грузы, принадлежащие картелям-конкурентам. Все это весьма настораживает, учитывая, что коррупция пронизывает все государственные структуры Венесуэлы. Так, к наркоторговле причастны и высшие гражданские чины. Они участвуют, к примеру, в организации сети сбыта кокаина в Европе. Это для них быстрый путь обогащения. Таким образом, к наркоторговле причастны все властные структуры – суды, административные учреждения, министерства и, разумеется, вооруженные силы.
В настоящее время капитан Лиамси Саласар находится в Соединенных Штатах и сотрудничает с ДЭА, управлением по борьбе с наркотиками, которое намерено, по данным АБСЭ, использовать его показания для борьбы с наркопотоком из Венесуэлы.
О публикациях в мадридской газете АБС рассказывал наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.